Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе приключенческий роман Бориса Акунина «Дорога в Китеж» про русских мушкетеров. Почему Александр Дюма до сих пор популярен у русских читателей? Книги об Италии и другое ленивое чтение для жарких дней.
Хроника литературной жизни.
На прошедшей неделе Франция отмечала свой главный национальный праздник – День взятия Бастилии. В честь этого события российский книжный сервис «Литрес» решил проанализировать предпочтения своих пользователей за 10 лет и узнать, какие французские писатели до сих пор популярны у русских читателей. Среди классиков первое место занимает Александр Дюма, а из современных писателей лидером рейтинга оказался Гийом Мюссо. У Александра Дюма ожидаемо читают легендарные романы «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера». На втором месте среди классиков – Виктор Гюго с его романами «Отверженные» и «Собор Парижской Богоматери». Замыкает тройку Жюль Верн, один из основателей жанра научной фантастики и мастер приключенческих сюжетов. Удивительно, но «20 тысяч лье под водой» и «Таинственный остров» до сих пор читают с удовольствием. На четвертом месте Антуан де Сент-Экзюпери, литератор, эссеист, профессиональный летчик и его философская сказка «Маленький принц», которая на самом деле практически каждый год входит в топ самых продаваемых книг в России. Ну а на пятом месте прозаик-реалист, один из крупнейших писателей 19 века Гюстав Флобер с романом «Госпожа Бовари». Все эти книги хорошо известны читателям. Они входят в программу школьного и вузовского чтения. И я бы сказала, ничего неожиданного в этом списке нет, он довольно консервативный. В десятке классиков, кроме перечисленных писателей, оказались также Ги де Мопассан, Альбер Камю, Франсуаза Саган, Стендаль и Марсель Пруст. А вот среди авторов современных таких однозначных имен меньше. Абсолютным лидером рейтинга самых популярных французских авторов современности стал Гийом Мюссо, написавший бестселлеры «После», «Зов ангела» и «Квартира в Париже». Мюссо любим читателями, а я бы даже сказала читательницами, потому что пишет современную прозу с легким налетом мистики, о любви и о человеческих отношениях. Он такой последователь Марка Леви. Например, в книге «После» главный герой, успешный адвокат Натан де Лямико, с головой погружается в работу и все больше отдаляется от своей семьи. Очень типичная ситуация. Правда? И вот однажды в его кабинете появляется таинственный незнакомец, который может предсказать дату смерти любого человека. А дальше Мюссо задает своему герою и читателям вопрос: что делать, когда знаешь, что тебе осталось немного? Когда понимаешь, что все, чем ты был занят, не имеет смысла? И когда значение имеет только одно – кто будет с тобой и с кем будешь ты? С кем ты хочешь провести отведенное время и кого можешь успеть сделать счастливым? Гийом Мюссо об этом писать умеет. Он размышляет на вечные вопросы так, что читателям очень нравится. На втором месте неустаревающий бунтарь Фредерик Бекбедер. Прозаик, актер, режиссер, автор знаменитых книг «Любовь живет 3 года» и «99 франков». Третья строчка в рейтинге самых популярных французских современных авторов досталась мастеру сентиментальной прозы Марку Леви. По мотивам его самой известной книги «Между небом и землей» в 2005 году сняли одноименный фильм с Риз Уизерспун. Я думаю, многие его видели. На четвертом месте один из моих любимых французских авторов Эрик Эммануэль Шмидт, драматург и писатель, чьи пьесы идут в более чем 30 странах мира. Не знаю, можно ли еще увидеть в театре моноспектакль Алисы Фрейндлих по пьесе Шмидта «Оскар и розовая дама», но это шедевр. Замыкает пятерку самых популярных авторов сентиментальная француженка Аньес Мартен-Люган, которая стала известна у нас благодаря своей дебютной книге «Счастливые люди читают книжки и пьют кофе». В десятку самых популярных современных французских авторов также вошли Жан-Мишель Генассия, Мишель Уэльбек, Борис Виан, Анна Гавальда и Мари от Мюррей. Самой же популярной французской книгой всех времен, по данным Литрес, оказался роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Аудиокнигу об узнике замка Ив и его достойной восхищения мести, как показали исследования, скачивают, читают и слушают чаще всего.
Сигнальный экземпляр.
Интересно, что герои Дюма продолжают вдохновлять не только читателей, но и писателей и их героев. В новой книге Бориса Акунина «Дорога в Китеж» молодые русские дворяне с удовольствием примеряют на себя девиз прославленных мушкетеров «Один за всех и все за одного». Но обо всем по порядку. Известно, что Борис Акунин продолжает свой масштабный проект «История российского государства». Там к тому историческому в пару пишется литературное произведение, где действие происходит в тех же реалиях, которые описаны в историческом томе. Сейчас дело дошло до 19 века. К 8-му историческому тому своего проекта «Царь-освободитель и царь-миротворец. Лекарство для империи», который посвящен двум императорам, Александру II и Александру III, Борис Акунин в качестве литературной иллюстрации написал роман «Дорога в Китеж». Потомки старинного рода, веками живущего в России, попадают в эпицентр турбулентных событий 19-го столетия, определивших дальнейший ход истории государства. Героями своей книги «Дорога в Китеж» Борис Акунин делает троих молодых друзей-романтиков, которые мечтают освободить Россию от упыря. Так они называют императора Николая I. Все они очень разные, и каждый придерживается своего взгляда на будущее страны. Один считает, что реформы необходимо начать с полного освобождения крестьян и введения режима местного самоуправления. Другой уверен, что прежде надо преобразовать систему образования и так далее. Тонкий, чувствительный Евгений Воронцов, хитроумный сибарит Михаил Петовранов, галантный интеллектуал и прирожденный управленец Виктор Воронин неразлучны, и потому их называют мушкетерами. Им самим уподобление мушкетерам очень нравилось, пишет Акунин. Они с удовольствием игрались в Атоса, Портоса и Арамиса. Любое винное пойло именно называли не иначе, как анжуйским или бургундским, рубли называли пистолями, своего шефа Анной Австрийской, жандармы и агенты третьего отделения, о которых все время помнил любой русский человек, у них именовались гвардейцами кардинала. Русские мушкетеры Бориса Акунина служат в журнале морского министерства, которое возглавляет великий князь Константин Николаевич, любимый сын российского императора Николая I. Они принадлежат к близкому кругу Кокоши, куда входят либерально настроенные молодые дворяне. Сами они себя называют клубом «Пиранус», от хулиганского своего слогана «Пиранус от Астра». Клуб ведет дискуссии о будущем России, о реформах, об ошибках текущего правительства. И вскоре к трем мушкетерам присоединяется Д'Артаньян, Адриан Ларцев, сын Александры Катиной и ее мужа, осужденного по делу декабристов и сосланного в Сибирь. Ларцев увлечен идеей строительства железных дорог, которые позволят соединить все части страны и станут ее кровеносной системой. Адриан приезжает в столицу, нарушив запрет на въезд для детей ссыльных. Он попадает в дом великого князя Константина и получает его поддержку. Но пока Россия ведет войну с Турцией, Англией и Францией, о строительстве железных дорог и о прочих позитивных изменениях внутри страны можно забыть. У мушкетеров и их Д'Артаньяна появляется план – убить императора, который, по их мнению, несет своей стране только беды и разорения. Дорога к мечте, как и незримый град Китеж, русский символ счастья и свободы, затеряна среди бескрайних просторов России. И хотя каждый из четырех друзей уверен, что именно он знает, куда и как идти, найти верный путь в нашей стране всегда было непросто. Ну и если размышлять о судьбах Родины в июле слишком жарко и лениво, предлагаю помечтать об Италии и о простом итальянском счастье, которое сводится к еде, любви и красоте. Искать прекрасное лучше всего, конечно, прямо в Италии. Но пока границы закрыты, можно устроить себе внутреннюю Италию в гамаке или на веранде. Писательница, драматург, преподаватель университета Генуи Наталья Осис в очень личном и соистичном романе «Солнечный берег Генуи. Русское счастье по-итальянски» пишет о своей Италии. Рассказывает, как искала счастье, открывала Тоскану и Лигурию, пробовала еду и вино, а находила любовь и радость жизни. В ее книге пейзажи солнечной Италии перекликаются с ароматами воронежских степей и разнотравья на берегу Дона, а за тончайшей фокаччей с базиликом следует чай на даче с душистым абрикосовым вареньем. Наталья Осис рассказывает, как ее муж Сандро узнавал, что такое русская дача и что означает кощунственное для любого итальянца слово «разогреть», ведь для Италии главная религия – это еда, остальное второстепенно. Из-за рисовок и размышлений Натальи складывается солнечный пазл итальянско-русской жизни. Но жизнь эмигранта, как пишет Осис, – сладкий абрикос. Сначала сочная мякоть, потом твердая косточка и ее сердцевина. Она может оказаться терпкой, как миндаль, а может отдавать горечью. И о горечи Наталья Осис тоже напишет, отчетливо осознавая, что счастье, подлинное, безмятежное, в ее жизни было 4524 счастливых дня. И теперь об этом счастье можно рассказывать, не боясь спугнуть, потому что оно закончилось. Наталья Осис написала эссеистичный роман о жизни и любви, собрав его из воспоминаний, впечатлений, из эмоций, которые так легко узнать, потому что это роман, который в глубине души каждый из нас так или иначе пишет. Разделяет эту любовь к Италии и Татьяна Нешумова. Ее книга «Шестиногая собачка. Дневники итальянских путешествий» вышла буквально только что в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Письма русского путешественника». И это тоже дневник итальянских впечатлений, продолжение традиции 19 века, мысленный диалог как с предшественниками, так и со своими друзьями и современниками. При этом, если Наталья Осис через свои итальянские впечатления писала роман об обретении любви и ее утрате, Татьяна Нешумова сосредоточена на искусстве, на творчестве. «Шестиногая собачка» — это процесс превращения поэтессы и филолога в художницу, чьи картины и рисунки словно бы припоминают шедевры мастеров живописи и одновременно запечатлевают современную итальянскую жизнь. И читатель с удовольствием становится спутником Татьяны Нешумовой в путешествии по этому уникальному пространству, где природа, улица и музей становятся единым целым. Ну и еще две, на этот раз не нонфикшн, а совершенно художественные истории я вам предложу. Любителям тайн и загадок понравится роман Эммы Стоунекс «Смотрители маяка». Это захватывающая история с соленым привкусом морского воздуха Корнуолла. Психологический триллер, основанный, между прочим, на реальных событиях. Эмма Стоунекс показывает, как страх неизвестности и отчаяние стирают грань между реальностью и воображением. В 1972 году бесследно исчезают трое смотрителей маяка. Входная дверь заперта изнутри. Часы остановились. В журнале главного смотрителя записи о сильном шторме, но небо всю неделю было ясным. Говорят, мы никогда не узнаем, что случилось. Говорят, море хранит свои секреты. Но что же произошло? 20 лет спустя три женщины, которых смотрители оставили на суше, все еще пытаются жить дальше. Хелен, Дженни и Мишель. Они могли объединиться после трагедии, но горе их окончательно разъединило. И только когда каждый приходит писатель, чтобы услышать их версию истории, женщины понимают, только столкнувшись с самыми темными страхами, у них получится рассказать правду. Читая эту книгу, чувствуешь и морской воздух, и запах соленой воды, и слышишь крики чаек, и то, как бьются о скалы волны. Это мрачная атмосферная история, где призраки прошлого обретают свою плоть и ставят под угрозу будущее. Второй же роман, который хочу посоветовать, совершенно другой по духу. Это современная, действительно смешная романтическая комедия с элементами производственного романа. Автор Рэйчел Лин Соломон. Книжка называется «Подкаст бывших». И это отличная история для девушек, которые уже пережили бурю страстей и первую влюбленность, и теперь ищут не прекрасного принца, а просто нормального человека, которого можно назвать своим без ущерба для собственного «я», для своей личности и для карьеры. Главная героиня – Шай Голдстайн, успешный продюсер на радио. Она обожает свою работу и хорошо в ней разбирается. И вот на радиостанции появляется Доминик Юн, недавний выпускник престижного университета, убежденный, что знает об индустрии все. И их взгляды, мягко говоря, расходятся. Ежедневные пикировки привлекают внимание шефа. Поэтому, когда радиостанции требуется новое шоу, боссу приходит в голову отличная идея – перенести эти пикировки прямо в эфир. Доминик и Шай придется стать соведущими. Им придется выдумать историю своих отношений и притвориться бывшими, чтобы давать советы слушателям в прямом эфире. Надо ли говорить, что ребята так хороши в своих ролях, что подкаст бывших может превратиться в подкаст будущих? Отличная, остроумная летняя история про любовь и радио. Читайте, вам понравится. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Летние новинки выбирала для вас Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».